Я выступил в парламенте страны впервые за 65 лет. Этот король правил страной в 20-е и 40-е годы прошлого века. После окончания Второй мировой войны, пришедшие к власти в Румынии коммунисты вынудили Михая отречься от престола и эмигрировать, рассказывает обозреватель Радио Свобода Владимир Ведрашко.
Представитель католической ветви династии Гогенцоллернов Зигмарингенов, король Михай I, занимал румынский трон дважды. Первый раз 6-летним мальчиком. Его отец, наследный принц Кароль, завел роман с дочерью аптекаря и уехал с ней во Францию. Страной правил дед Михая, король Фердинанд I. В 1927 году Фердинанд умирает, и трон переходит к Михаю. Однако через 3 года отец, уставший от заграничных приключений, возвращается в Румынию и отнимает у сына трон. Второе восшествие Михая на престол произошло в 1940 году в результате отречения Кароля. Румынская военная прогитлеровская верхушка не простила королю то, что он уступил Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. И получилось, что в тот исторический момент румынский диктатор Ион Антонеску вынудил одного монарха отречься от трона, а другого подтолкнул на престол. Второй раз Михай восседал на румынском троне с 1940 по 1947 годы. Добрую половину этого срока Бухарест был верным союзником Гитлера. Но история не возлагает на плечи Михая всего бремени ответственности за союзничество с гитлеровской Германией. Все-таки реальная, а не церемониальная власть находилась в руках румынского премьер-министра и вождя, маршала Антонеску. В августе 1944 года, когда исход войны был очевидным, король Михай I принял, как считают многие, главное решение в своей жизни. Он распорядился арестовать Антонеску и разорвать союзнические отношения с Германией, став на сторону антигитлеровской коалиции. За эту историческую заслугу летом 1945 года король Михай I по указу Сталина был награжден Орденом Победы. Михай стал одним из 5 иностранцев и единственным из ныне здравствующих, удостоенных этого высшего советского военного ордена. А 30 декабря 1947 года премьер-министр коммунистического просталинского правительства Румынии Петру Гроза заставил монарха подписать акт об отречении от престола. Вскоре Михай с семьей поселился в Швейцарии. После антикоммунистической революции в декабре 1989 года Михай Гогенцоллерн несколько раз посещал Румынию, но теперь впервые он получил приглашение выступить перед членами парламента. Речь длилась примерно 12 минут. Депутаты приветствовали короля Михая долгими аплодисментами, стоя. В конце своей речи, которая транслировалась румынским телевидением, король Михай сказал: «Мы не унаследовали нашу страну из рук наших родителей, мы взяли ее в долг у наших детей». Показательно, что на торжественном заседании парламента в связи с обращением короля Михая I по случаю 90-летия отказались присутствовать президент Румынии Троян Басеску и премьер-министр Эмиль Бок. Ранее в румынской прессе сообщалось, что президент страны считает короля Михая предателем, виновным в отречении от трона в 1947 году под давлением укреплявшейся коммунистической власти.
Обозреватель Радио Свободы, эксперт по Румынии Владимир Ведрашко. О том, как у власти в Румынии оказались представители немецкой династии Гогенцоллернов, и о том, как выглядит сейчас монархическая карта Балкан, я беседую с обозревателем Радио Свободы, историком Ярославом Шимовым.
Это было во второй половине 19 века, когда княжество Валахия и Молдавия, древние княжества, объединились в рамках одного румынского государства. Там были внутренние большие противоречия, борьба между различными аристократическими группировками и их сторонниками. Там были два князя, занимавшие попеременно престол, князья местного происхождения. Ну, в общем, у них, что называется, не сложилось. В результате было решено, что, в общем, было общей практикой для новых независимых государств Юго-Восточной Европы в ту эпоху позвать правителя извне. Таким инкубатором князей и принцев в те времена была, конечно, Германия, и где было много таких свободных принцев, которые были готовы, если им предложат корону, оную корону принять. Вот одним из этих принцев был Карл из одного из младших ветвей рода Гогенцоллернов, который и стал румынским вначале князем, а потом королем. Он, в частности, был союзником России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, когда русская армия помогла освободить значительную часть Балкана от турецкого господства. Ну и, собственно, так эта династия закрепилась, она правила всю первую половину 20 века, и вот Михай румынский – это последний представитель этой династии.
Мне доводилось бывать во дворце династии Гогенцоллернов, недалеко от города Синая в Румынии. судя по интерьерам и экстерьерам дворца, это было скромное королевство в целом.
Ну, в общем, да, Румыния никогда не была особенно богатой страной. В общем, за исключением, может быть, Кароля II, это отец Михая, румынские короли не отличались склонностью к какой-то роскоши, к какому-то такому выставляемому на показ богатству.
Вы упомянули о том, что назначение королевских династий было практикой, применявшейся во второй половине XIX века во время возникновения национальных государств на юго-востоке Европы. Фактически все эти династии по итогам Второй мировой войны стали изгнанниками, но в той или иной степени продолжают, если не политическую, то общественную деятельность.
Наиболее актуальным был, конечно, Симеон Болгарский, или как он сейчас по паспорту именуется, Симеон Сакс-Кобург-Готский. Он был, как известно, несколько лет премьер-министром своей страны, то есть он вернулся, он совершил такой достаточно удивительный, уникальный камбэк. Но надо заметить, что в отличие от Михая, он был королем 3 года, и он был маленьким мальчиком, то есть он самостоятельных решений не принимал. А Михай, в общем-то, был действующим политиком. Если вернуться вот к Симеону, то и удачным, и неудачным было это его возвращение, потому что он провел там определенные реформы, при нем вступила Болгария, если я не ошибаюсь, в Евросоюз и в НАТО. Но, тем не менее, его партия быстро потеряла популярность, потому что реформы были жесткие, реформы были непопулярные. И, в общем, Симеон ушел в тень, ушел достойно, но сейчас его активным политиком, конечно, назвать сложно. Что касается остальных, есть, к примеру, Константин Греческий. Он потерял трон тоже, как и Михай, молодым человеком, но уже в 60-е годы, когда повел себя двойственно во время прихода к власти хунты черных полковников. И потом, когда полковников, мягко говоря, попросили на выход, в Греции был проведен референдум, и большинство греков высказалось против монархии. Вот он, как бы сейчас тоже приезжает в Грецию, но он, насколько мне известно, он не очень популярен в греческом обществе. Классический монарх на покое, ездит по разного рода мероприятиям, где присутствуют члены правящих и неправящих королевских династий, но тоже активной роли не играют.
Вы думаете, для Румынии выступление 90-летнего короля – это какой-то импульс к развитию будущей политики или просто демонстрация преемственности румынской политики и исторической памяти, что ли?
Это Михай, у него репутация достаточно безупречно. Его, правда, не любит очень нынешний румынский президент Басеску. Но, в принципе, Михай – человек либеральных взглядов, человек, несомненно, весьма цивилизованный, живший на Западе многие десятилетия. И даже исходя из того, что он сегодня в парламенте сказал, это человек, который призывает страну помнить о том, что она должна быть единой, национальные интересы ставить над интересами, ну, во-первых, собственного кармана, во-вторых, каких-то партий, какими-то партийными и клановыми. Такие мысли, они, конечно, находят отзвук среди тех кругов в Румынии и такого рода странах бывших социалистических, среди тех кругов общества, которые все-таки мечтают о том, чтобы эта европеизация их стран была окончательной, чтобы действительно власть закона и демократия были не только на словах, но и на деле. Вот в этом заключается символическое значение фигур, подобных последнему королю Румынии.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 октября были обозреватели «Радио Свободы» Ярослав Шимов и Владимир Ведрашко. Бывший король Румынии Михай выступил в парламенте страны впервые за 65 лет. Вот так обстояли дела во вторник 25 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы